Здравствуйте, Шаватоха, Гутово, хорошей недели. 40-й урок под елями, мы разбираем псалом номер 36. Руководителю, я на всякий случай напоминаю, что ламнацех, который за неимением другого перевода переводится как руководителю, произойдет от слова нецех, и ламнацех, когда Рафвали в первом псалме объяснял нам, что ламнацех правильно перевести – это псалом, который посвящен Нецеху. Нецех – это вечность. То есть, один из псалмов, который связан с переходным состоянием такого вот мира к миру, который называется мир вечности, то есть, преддверию Алам Аба, преддверию прихода Машиаха и псалом раба Всевышнего Давида. «Ламнацех левит Гашем Давид». Ну, думаю, что сразу прочитаем дальше. «Слово преступное к нечестивому в сердце моем, чувствуя, нет страха Всевышнего перед глазами его». «Наум пеша лараша бекерев либи» – высказывание «пеша» от слова «пшия», «авейра» – преступление, которое делает «раша» внутри сердца моего. Русский переводчик добавил «я чувствую» в скобках. «Эйн пахат элаким ленегет эйнав» – нету страха Всевышнего перед его глазами. То есть, ну, как бы общее содержание понятно, что Давид Амелех говорит о том, что нету страха перед Всевышним у человека, который грешит, и в сердце скрывается вот это вот, то, что говорит нечестивец, которое скрывается в моем сердце. О чем идет речь? Прежде всего, как обычно, говорит Рафали, что связь между этим псалмом и предыдущим псалмом состоит в том, что понятие прославления Всевышнего, дгила, от слова дгилим, слава Всевышнего, по отношению к прославлению Творца, исходит из уст цадиким, которые понимают гдулу, величие Творца, и постоянно занимаются авойдой службы Всевышнего. Поэтому предыдущий псалом заканчивался тем, что сказано «Велошанита гагецет кейха, коль гайом тьеласеха» – «Язык мой, он будет высказывать твою праведность, и весь день будет прославлять тебя Всевышний». Этот же псалом начинается как бы с обратной ситуации. Ламнацех, то есть первое предложение, понятно, что связано. Ламнацех левит Гашем ле Давид. Это псалом, посвященный вечности, псалом твоего раба Всевышний Давида. Потому что Давид Амелех, он служил Всевышнему и прославлял его постоянно всем сердцем. Бен Дери Хавойда, как в пути служения Всевышнему, так в пути Годо, благодарности по поводу Нисим, чудес, которые происходили, которые делал Всевышний, и Давид получал от Творца каждый день для того, чтобы спасать Давида от всех вещей, от всех царот, в которых он находился. Сколько мы находимся сразу же после Хануки, то надо упомянуть, что Ханука – это праздник Гадаа, праздник благодарности от слова «год». Это и сфера, которая называется «год», и простое объяснение слова «благодарности». И молитва Аль-Анисим мы говорим в том месте, где Брахот Шманесра, связанный с благодарностью Всевышнего, и любая тфила, которая существует, любая молитва, она должна существовать из трех частей: швах Всевышнему, прославление Творца, просьба по отношению к Творцу и гада, благодарность по отношению к Творцу. Этот псалом Давида Мелех начинает с того, что он благодарит и прославляет Всевышнего, поскольку и то, и другое входит понятие авойда згашем, понятие молитвы. Это первый пасук. Ламнацех лэвит гашем лэдавид. Песнь, посвященная вечности твоего раба, гашем Давида. Следующий же пасук говорит уже не о Давиде, а о нечестивце, который не признает слово «года» – благодарность, и слово «признание» – это одно и то же. Когда человек благодарит Творца, то это значит, что он признает то, что ему сделал Гакодыш Бругу. Но Раша, он не признает и не благодарит Всевышнего, и не прославляет его, поскольку он не знает, не знаком с понятием божественности и понятием величия Творца, и его Ецер, он владеет им из-за его преступлений, которые делает Раша. Поэтому в сердце Раши его Ецер Гора вкладывает такое понятие, чтобы ты не боялся Творца, и это понятие «не бояться Всевышнего» находится постоянно перед глазами у нечестивца. Это определенная работа Ецер Горы, которая заставляет человека уходить от понятия страха Всевышнего, понятия наказания, понятия страха перед величием Творца и так далее. И это то, что здесь говорится во втором пасуке. «Наум пешела раша бекерев либи», что внутри сердца у нечестивца находится постоянно высказывание Раши. «Эйн пахат алаким ланегет эйнав» – нет страха перед Всевышним, перед его глазами. И здесь есть кушья, которая бросается в глаза, поэтому я в переводе пытаюсь как-то от нее уйти, но у меня это не получается и не должно получиться. Русский переводчик взял и подставил, чтобы было проще, «я чувствую» слова, ощущение Давида. Что за кушью я имею в виду? Что здесь сказано, что это высказывание Раша находится в моем сердце, внутри моего сердца. А не сказано внутри сердца нечестивца, как по идее должно было сказано. Объясняет Рафаэль, в чем смысл этого. Причем здесь мое сердце, когда речь идет о Давиде Мелахе. Потому что у цадика тоже постоянно есть та же самая Ецер Гора, которая наскакивает на него для того, чтобы соблазнить его и послать всякие плохие мысли, для того, чтобы убрать его с правильного пути, к пути зла. И первое, что есть, это то, что, для чего он это делает, чтобы Всевышний оставил праведника. То есть, когда Ецер Гора его соблазняет, то соблазняет для того, чтобы Всевышний оставил цадика. Но цадик, он справляется, борется с этой Ецер Горой и не обращает внимания, ну как не обращает внимания, заставляет себя не поддаться его соблазнам. И вот Мелах Хасид, то есть Давид Амелах, то, что он чувствует внутри своего сердца, он из этого учит, что происходит в сердце Раши, в сердце нечестивца. Что у него, у нечестивца, происходит вот это соблазнение Ецер Горой, но он, в отличие от цадика, вникает и слушает то, что говорит Ецер Гора, и это заставляет его согрешить, и это то, что сказано, что нету страха перед Всевышнего, перед его глазами. Это первое, что старается сделать Ецер Гора, убрать от человека боязнь Творца. И, соответственно, одна из основных вещей, которые мы должны сделать, это оставить у себя вот этот вот страх перед Всевышним, который делится на несколько вещей. Страх наказания, страх отдаления от Всевышнего и трепет от восприятия его величия. Вот это вот три вещи, три вида страха, которые человек должен постоянно ощущать. И одна из вещей, против которых работает Ецер Гора, о которой говорит второй пасук этого псалма, это то, что Ецер Гора пытается, чтобы перед глазами не было страха перед Всевышним. Ибо он льстит ему глазами своими, чтобы найти грех, чтобы Всевышний возненавидел его. То есть это продолжение, потому что «Киихликалав бейнав лимцо амано лесно». Потому что Ецер Гора, он соблазняет его, «Лаахлик» — это, ну, льстит, наверное, хороший перевод. «Лаахлик» — это приглаживать своими глазами для того, чтобы найти грех и стать ненавистным. Человек стал ненавистным перед лицом Гошема. И тем более, что Ецер Гора приходит к нему с лестью и с вот таким вот обманом, чтобы дать своими глазами метагавон, сласть греха, показать сласть и прелесть греха, для того, чтобы человек побежал осуществлять эти грехи, к которым он уже привык. И тогда он постоянно будет, как такое выражение, которое используется, «келов шафаль кио», как собака, которая возвращается к тому, что его вырвало, и скушает это обратно. «Вексиль санеба влато», и глупец, который повторяет свою облу, свое прегрешение. И это сказано, что Ецер Гора ему так вот услащает все это и сглаживает и льстит его, подмигивает глазами для того, чтобы человек попал в сети этого греха. После этого написано, что для чего это делает? Для сины, для ненависти. Что имеется в виду? Ецер Гора дает в сердце человека возможность ненавидеть упреки, которые ему говорят, и мусар, к которому к нему обращается, И человек обращает затылок к тем, кто его пытается каким-то образом научить и упрекнуть. Зачем это Ецергора сделала? Для того, чтобы человек не оставил своих грехов и своего зла. И он говорит слово «ненавидеть», потому что тот, кто любит свой грех, нравится ему этот грех, он автоматически находится в состоянии ненависти к святости, которая существует. И когда он ненавидит святость, то автоматом он словлен в решет, в сеть, которую ему ставит Ецергора, и попадает в Ситреохра, и Ситреохра делает с ним, что ей хочется, поскольку от души он автоматически устраняется. Следующий пасук говорит, смотрите, русский переводчик перевел немножко иначе, этот перевод тоже имеет право на существование, он перевел, правда, поставил скобки, слово «ненависть», чтобы Всевышний его ненавидел. Перевод Рафали, для того, чтобы Ецергора делает эту ловушку, для того, чтобы человек ненавидел душу. Поскольку если он любит грех, он автоматически ненавидит к душу. Слова уст его, нечестие и ложь, перестал он понимать, как исправить свои пути. Опять же, я делаю очень вольный перевод, который сделал русский переводчик, потому что само подбирать слова мне немножко тяжело такие, а после того, как мы читаем комментарии, мы видим, как иначе можно прочитать пасук. Он говорит, «А вон их шеф аль мешково, и тьецеф аль дерех лотов, ра лой маэс». Авент – это слово нечестивство, которое будет засчитываться ему на его ложе, и оно будет там расположено по пути, который нехороший, и зло не будет этому человеку неприятно. Продолжает идти речь о том, как именно работает искушение Ецер Гора. Это был пасук номер... Один момент, мне кажется, я пропустил четвертый пасук. Да, я пропустил один пасук, извините. Слова уст его, нечестие и ложь, перестал он понимать, как исправить путь свой. Я, может быть, так и прочитал, но на иврите. Диврей пив – авон. Слова его уст – это грех. Умерма – обман. Хадаль – лааски лаэтив. Мешает ему обман, мешает ему обдумать и исправить. Уже известно, что те петуим, те соблазны, которые делает Ецер Гора и Ситра Охра, они всегда являются злом и грехом, которые обманывают рашоим, нечестивцев, для того, чтобы швырнуть их, уронить их в яму, которая называется геном. Потому что они объясняют, Ецер Гора объясняет, что надо прекратить заниматься Торой, и надо понять лимут изучения Торы с точки зрения науки или чего-нибудь подобного, для того, чтобы убрать все позитивные действия, которые могут быть. Рашоим думают, что это правильный путь для добра для них, для того, чтобы, например, что если все время заниматься Торой, то известно, это правда, что Тора ослабляет человека. Тора не крает тошия. Тошия, есть здесь игра слов, тошия – это спасение, и тошия от слова тешет, матешет. Тора матешет кахот адам, Тора ослабляет силы человека. И поэтому человек, который соблазняется и слышит, что изучение Торы вредно для здоровья, он начинает меньше заниматься Торой, чего, собственно, Ецер Гора и добивалась. И, кстати сказать, он, может, действительно станет здоровее. Вместо того, чтобы заниматься Торой, пойдет в улам кошер, накачает все мышцы, бицепсы и так далее. И дальше результат понятный. И поскольку она ослабляет силы человека, то Ецер Гора обращается и говорит. В его словах, в словах Ецера находится авон, находится грех и обман, который мешает понять тот правильный путь, который улучшает путь человека. И Раша не знает, что когда он оставляет Тору, то в этот момент он здоровый, но мертвый. Он засчитывается как умерший. Потому что его душа, душа к душе, святости, уходит от него. И это то, что сказано «хадаль элэаскиль лэгэтив». Эти слова, которые написаны в этом пасуке, «хадаль лэгэвин лэаскиль», расшейте вот аббревиатура этих слов, это «халаль», то есть «труп». И это тайна того, что халаль, любой раша называется халалем, называется трупом. И это то, что говорят наши мудрецы, что рашоим при жизни называются умершими. Поэтому понятно, почему Тора, махлиша сила человека, почему она ослабляет силы человека. Тоже просто на обычных законах природы. Человек, который сказано прямым текстом в пасуке, вернее, это мидраш, который выводится из этого пасука. «Эйн Тора миткаемет элбы мишем и мит ацмо алейха». Есть пасук в Торе, что «зот Тора да Адам ки имут Богаль». Вот Тора человека, который умер в шатре. Неважно сейчас простой смысл этого пасука, говорит про законы передавания тумы через тумат Огаль посредством шатра. Но дроша, который говорит Гемора, что Тора не осуществляется, а только в том, кто умертвляет себя из-за нее, который меньше ест, меньше спит, меньше и так далее, который уменьшает всю свою нормальную жизнь. Но кроме этого, Тора, поскольку это действительно противоположность материальному миру, то поэтому, когда у человека растет Тора в нем, то уменьшается материальность в нем. Это действительно связанные вещи, и Яцер Гора это очень сильно использует. И человек в этот момент, основная проблема этой Яцер Гары, что он в этот момент забывает про то, что да, он получит, может быть, больше здоровья, если он будет меньше учиться, больше спать, кушать и так далее. Причем понятно, что нужна какая-то гармония. Человек не может совсем не спать, совсем не есть и так далее. Если он будет физически истязать себя, то к Торе это никак не приведет. Здесь должна быть какая-то гармония, соответствие, но тем не менее. Тора противоречит понятию материального мира и не может не противоречить. Но, тем не менее, нужно держать какую-то гармонию в зависимости от того, о ком идет речь, на каком уровне, он от очень многих вещей. Но человек, который начинает слушать свою Яцер Гору, то он уходит, отвлекается от Торы, уходит от нее значительно больше, чем ему нужно уйти от нее. И в этой ситуации этот человек превращается в то, о чем сказано, что Рашоим при жизни называются мертвыми. Он отдаляется от Всевышнего. И следующий пасук, который я про ошибки прочитал. «Нечестие замышляет он на ложе своем, становится на путь недобрый, зла не остерегается». Этот пасук номер 5, который говорит. «А вон их ашеф аль мешково, грех засчитается на его ложе, на его постели, и тьецев, который будет на нем расположен, аль дерих лотов, человек будет на пути нехорошим, ра лоимаэс, и зла он не будет ему зло неприятным». Значит, уже известно, что праведник, который занимается авойдес гашем, когда он ложится спать, то его сон для него приятен, потому что сказано «Митукашан шнат гаовет» – «Сладок сон служителя Всевышнему». Но у Раши другая ситуация. У него нет отдыха от своего Яцергора, даже по ночам, когда он находится в постели, Яцергора находится с ним, что тогда Яцер Гора заставляет его думать про какие-то грехи, которые стоит сделать завтра с утра, когда он встанет в своей постели. И несмотря на то, что в это время Яцер Гора прыгает на человека со всеми мыслями и ергурим, и плохими мыслями и так далее, поскольку это время шкива, время укладывания спать, это очень тяжелое время, когда человек ложится спать, у него уходит часть его к душе, часть его души поднимается наверх ко Всевышнему, мы не будем сейчас это обсуждать, но уходит довольно большая часть, самая верхняя часть души соединяется со Всевышним, поэтому сон называется 1/60 смерти, и у него остается только наиболее низкий уровень души, который связан с телом человека во время сна, и, соответственно, в это время ситра охра очень сильно может наброситься на человека, поэтому человеку нужно читать криат шма, лемита, чтение шма перед сном, поскольку это оберегает его от всяких влияний ситра охры. И когда ситра охра ему приходит, то это очень большая помощь его Яцер Гора, который есть у человека. И это смысл того, что про Рашу сказано, что у него в постели находится грех. То есть это те советы, которые ему приходят в голову по ночам, они очень сильно усиливаются с утра и дают ему силу воздействовать и идти по плохому пути. И это то, что сказано, что он идет по пути, который нехороший. Почему сказано нехороший, а не сказано просто пути зла? Знай, что смысл, главный смысл этого, потому что в пасуке написано «Вэрэ лаким эдаор китов» – Всевышний видел свет, что он хорош. Свет утро – это время, которое очень благоприятно и добро распространяется в мире днем. Но Раши этого не ждет и не хочет, наоборот – Ему удобно оставаться в дороге ночной, где есть килкуль, где есть все испорчено и так далее. И это лотов для него является нехорошо, для него является главным. И это смысл того, что здесь сказано не просто ра, а дерих лотова, дорога нет, дорога добра, поскольку он как бы выводит себя из того, что сказано в Торе, увидел Всевышний свет, что он хорош. И зло, он не будет этим злом, он не будет даже не остерегаться, не будет гнушаться, ему оно не будет неприятно. И так как мы уже сейчас все это объясняли, все понятно, что ему не будет неприятно, потому что, в принципе, нормальное состояние человека, когда зло ему противно, он пытается от него убежать, но не тот человек, который уже попал в эти лапы, и наоборот, ему это все очень нравится, все хорошо и приятно. Продолжает Давид Амелах и говорит: Всевышний, твоя милость достигает небес, и твоя верность доходит до Шехаким. Русский переводчик перевел как туч небесных. Попробуем как-то разобраться, что имеется в виду. Гашем, Беашамаим Хаздеха, на небесах твоя милость, Амунатейха, твоя верность, ад Шехаким, до места, которое называется Шехаким. В Геморе Хагига Шехаким – это название одной из семи Ракиим, семи небес, уровней неба. Ну, здесь он перевел как тучи, честно говоря, не знаю почему. А если ты скажешь, что Рашоим, они очень удачливы в этом мире, то иногда видно, что большая часть Рашоим в мире классно совершенно живут, удачливы, успешны, несмотря на то, что они идут по дорогам зла, цадиким. Наоборот, они часто угнетаемы, и у них есть много Исурим. Как такое может быть? Приходит пасук и отвечает на этот вопрос и говорит: «Гашем бешамаем хаздеха, Всевышний, твоя милость находится не на земле», это я добавляю от себя, «твоя милость находится на небесах, и имунатейха, и твоя верность находится до Шехаким». Это ответ на вопрос, почему цадиким угнетены в этом мире. А ведь им обещано, что Всевышний, но цера да хесед, он сохраняет хесед для праведников. То, что им положено, он должен им дать. Ответ на этот вопрос, что да, должен, но бешамаим мильоним, на верхних небесах. Поэтому здесь упомянуто га, бега шамаим хаздеха. Здесь определенный артикль гей стоит перед словом шамаим. В определенном месте небес находится твой хесед. Это намекает на то, что у Всевышнего, оно в Ихалот, в отделениях, где Всевышний его хранит, он ее хранит. И это то, о чем сказано. Марав тавеха ашер цафан талереха. Насколько много добра, который ты удостоился, который спрятан для тех, кто тебя боится. И уже известно, что он написал, что твоя верность находится в Шехаким. Что такое Шехаким? Перевод этого слова – это что-то типа мельницы, жернова. Что речь идет о том, что там постоянно перемалывается, говорит Мидраш, перемалывается ман для праведников, то есть тот ман, который является питанием праведников, он готовится постоянно на небесах, на ракии, которая называется Шехаким, он готовится, понятно, что в духовном аспекте, для праведников, для получения той награды, которая им положена. Поэтому не надо сильно так вот переживать по поводу того, что здесь праведникам не очень, потому что Акодыш Барагу на Аман, мы ему верим в том, что он оформит то, что обещал оформить, и его обещание будет выполнено. Справедливость твоя, как горы мощные, а суды твои, бездна великая. Здесь достаточно неплохо переведено, потому что очень трудно это перевести. Циткатейха, твоя праведность, кигарарейкель, как горы огромные, великие. Мишпатейха, твой суд, дгом раба. Как дгом раба, это бездна, большая, глубокая бездна. Адам и Бхейма Ташия Хашем. Человека и скот спасает Всевышний, спаси Всевышний. Пасук, который говорит, что в будущем у нас есть иммуна, мы верим в то, что Всевышний будет раскрыт, и цадиким найдут свою награду целиком, и гадош бы коль эсер даргим, на всех четырех ступенях хесета, которые называются гарарей кель, не знаю, горы Всевышнего, дословный перевод, великие горы переведем. И 10 раз есть 10 уровней, которые называются Гарарей Кель, и 10 раз слово Кель – это гематрия Кель – это 31, умножить на 10 – это 310. Это те 310 миров, которые упомянуты, что цадики в будущем получат в награду Шай Аламот – 310 миров. Шинамар Аламей Еш, Агавей Еш – те, которые любят понятие Еш – 310 миров. То есть это то, что здесь сказано, что твоя праведность, как эти великие горы Всевышнего, и не надо считать, не дай бог, здесь. Здесь Рафали входит в еще один иньян, который так уж, что он до конца виден был в пасуке, не совсем, но после его объяснения уже можно увидеть, что имеет, как он читает этот пасук, который сказано, что твой суд доходит до глубин бездны. Если награда цадиким доходит до великих гор Всевышнего, то обратная ситуация для бездны, которая достается тем, кому положен суд. Он говорит, что не имеется в виду, не дай бог, что те, которые пуше Исраэль, евреи, которые совершили грехи, они ердим лагейном, они спускаются в гейном, и у них не будет такон и лаалам, у них не будет исправления никогда. В конце концов, они вышли из нецесот к душе, из искр святости, которые не должны исчезнуть. Поэтому Гашем спускает постепенно, но по разным уровням, на разные ступени своего мишпата, своего суда, для того, чтобы там леварер отсеять туму и вытащить к душу. Мы об этом много раз говорили. До такого состояния, что спуск идет до понятия дгом раба, бездны, просто глубочайшие бездны. Для того, чтобы оттуда вытащить сами нецесот к душе и возвратить их, соединить их со святостью. И это тайна пасука, мишпатейха, дгом раба. Твой суд – это бездны очень глубокие. И не только это, но вместе с нецесот к душе народа Израиля, который называется Адам, потому что Адам – это аббревиатура Адам, Давид, Машиах, это постепенная такая аббревиатура, ну, расшейте вот начало слов, Алиф – Адам, Далит – Давид, Мем – Машиах, Адам – тот, кто начал берур, который должен быть сделан к душе и поднять ее кверху, Давид – тот, кто заложен, закладывает основу Бейт-Мигдаша для того, чтобы приближение ко Всевышнему стало более на высоком уровне, и Машиах тот, кто завершает всю эту историю. Исраэль называется Адамом, поскольку через него идет весь тикун. Вместе с ними, вместе с нецесот Исраэля, которые поднимаются, позитивные нецесот из клипы, поднимаются другие нецесот, которые называются Бхима, которые не участвуют в исправлении этого мира сегодня, для того, чтобы сделать тикун, исправление не только Исраэлю, но всем остальным народам мира, которые тоже должны быть исправлены. И это называется цдака, праведность, которую обещал Всевышний. Как сказал Нави, я привожу цитату, «Нижбати ецеми пицдака, лоташувки, лотахрия, коль берех тесава, коль лашон». «Поклялся я, и вышла из моих уст цдака, не вернется она, и не станет так, что всякий, кто, о котором дана клятва, она касается любого языка, то есть любого народа. Те нецесот, которые вместе со Исраэлем будут подняты, нецесот к душе, искры святости, которые существуют и рассеяны внутри всех народов. И это то, о чем сказано Адама Бхейма, Ташия Хашем. И аббревиатура этих слов Адам Убхейма, Ташия Хашем. Аббревиатура этих слов Оти, Мья. Меня. Это намек, даже не меня, Оти – это мой знак, мой завет. Эта аббревиатура показывает брит, союз, который заключил Гакодыш Брагу со всем миром, что к душе, которая рассеяна всюду, не только вам, Исраэле, будет в дальнейшем вытащена и присоединена к святости Всевышнего. И об этом говорит вот этот вот пасук, который говорит, что, с одной стороны, что праведность цедек Всевышнего, справедливость сдока Всевышнего, награда праведникам, она достигает высоких гор, гор Всевышнего, это Шай Гарарей Кель, то есть горы Келя, Творца, Кель умножить на 10, это 10 мадригот, которые есть 10 ступеней, это Шай, Еш, это 600, это 310 миров, и с другой стороны, они касаются тем, кто не находится в состоянии к душе, Поскольку ни одна искра внутри Амисраэля не должна исчезнуть, потому что она вышла из души, и поэтому она будет поднята из этой бездны глубочайшей, и вместе с ними будут подняты народы мира, которые будут достойны, не знаю, все, не все, это не знаю количество и качество, собственно, про Исраэль тоже я не знаю количество, которые будут достойны присоединения ко Всевышнему. Об этом говорит этот пасук, и такой довольно странный пасук. То есть не то, что странный, но очень глубокий. Он продолжает и говорит, следующий пасук: «Как драгоценна милость твоя, Всевышний! Сыны человеческие находят убежище в тени твоих крыльев». Ну, вольный перевод. «Маикар хаздеха Элоким, насколько дорога твой хесед Элоким, обне адам и люди находятся бы цель кнафейха в тени твоих крыльях, их эсун, ну, пусть будут спрятаны, я не знаю, как лучше сказать». Да, он перевел, находит убежище, их эсун будут прикрыты. Рафаэль очень коротко комментирует этот пасук и говорит, что поскольку это огромный хесед, который делает Гакодыш Барагу людям, что он дает руку Всевышнему для того, чтобы укрыть их и привести их под свои крылья, тахат канфей шехина, поэтому он говорит, что насколько велика твоя, дорогая твоя милость, Гашем. Он говорит, почему сказано «дорогая», а не «насколько великая». Почему у него употреблено слово «большое», а слово «дорогая». Но здесь имеется в виду, что Давид Амелах, он обращается, касается также своей дороги, своего уровня, который тайна понятия Элоким, что в это время он получает из 10 уровней Хесета, который называется Гарарей Кель, горы Творца. Он говорит 10 раз про слово Алам, 10 раз слово мир, составляет слово Якар, дорогое. Гематрия, мир умножить на 10, это слово Якар, дорогое. Поэтому употреблено здесь слово, насколько дорогая твоя милость Всевышний. Потому что это 10 миров, которые... 10 уровней, которые ты даешь праведнику, но те народы, которые присоединятся в дальнейшем, о которых сказано, что Всевышний их выведет из бездны, у них немножко другой уровень, они не войдут лифне и люфним настолько глубоко, как Давид Амелах говорит о праведниках, но они останутся на каких-то внешних уровнях только, а именно внутри тени крыльев, атрибута Малхус Шехины. И это то, что сказано. «Бне Адам бецелька на фейха хэсун». Что сыны человека, они будут укрыты твоими крыльями. И тем не менее, это уже начало объяснения девятого пасука. Пасук я прочту чуть позже. В начале некое предисловие. И тем не менее, это огромный хэсед по отношению к тем из народов мира, которые удостоятся такой великой милости Всевышнего. Потому что оттуда они получат шефа. Огромный шефа Гашпо, влияние изобилия Малхуса, духовное, которое придет к ним в огромном, несоизмеримом количестве. А не так, как идет сейчас во время Галута, когда мы получаем некоторые крошки духовного влияния Творца. И об этом сказано. Лучше прочитать теперь пасук номер 9. «Насыщаются они от тука дома твоего, и от потока твоей сладости ты их поешь». Очень вольный перевод, я даже слово «тук» точно не знаю, но, наверное, как-то вот так вот. «Ервун» – они будут получать ревах много, множество. «Медешен бейтеха» – от жирного, от тука, не знаю, твоего дома. «Венахаля данейгат ишакем» – и «нахаль» – поток твоих сладостей, твоего «эдена» от слова «ганедан» – будет их питать, будет их поить. То есть, несмотря на то, что вроде бы, как это говорится, о внешнем проявлении, но это внешнее проявление мы даже представить не можем, какое его количество и качество. Поэтому он говорит, что «Иравун медешен бейтеха» – это то, что очень будет умножено тук твоего дома, это «Рашейте» – вот аббревиатура этого. Это имя Всевышнего, четырехбуквенное Всевышнего с определенным написанием определенного мила, я не буду в это входить, которая соответствует понятию Малхута, понятию Шехина. То есть у них будет колоссальное влияние Малхуса, и они удостоятся этого влияния Малхуса, которое называется Башеха. Окончание, последние буквы этих трех слов, Это слово «цель», гематрия, слово «цель», то есть «тень». Они будут в тени шехины. Поэтому здесь, как бы во всем пасуке идут «бедерих ремес», нам объясняется невероятный уровень поднятия тех людей, которые не будут праведники, которые поднимутся и удостоятся оказаться внутри, но будут снаружи, то они будут укрыты тенью крыльев шехины, что означает какое-то невероятное духовное влияние, несмотря на то, что у праведников оно будет еще больше, они будут внутри, это вообще что-то непонятное. Но даже то влияние, которое получат люди, попавшие в гейном, когда Акодыш Баругу заберет и соберет всю их душу, и люди, которые не имеют отношения к Амисраэле, которые удостоятся пойти под Тхантхвей Шехина, они поднимутся на вот этот вот колоссальный уровень и получат те нахаль аданим, это поток из Эдена, то есть из Ган-Эдена. Но Эден – это выше, чем Ган, потому что там есть очень сильное влияние, которое идет с самых верхних сферот мира Ацилус, и это то, что будет их питать. Я имею в виду духовное питание, безусловно, а не материальное. И тем более, что тогда можно будет по желанию Творца Шехина дать еще большее влияние, которое к ним придет. И это то, что сказано в следующем пасуке, пасуке номер 10. Сказано, что потому что у тебя есть источник жизни, в свете твоем мы видим свет. Опять очень вольный перевод, потому что «Ки умха макор хаим», потому что у тебя источник жизни, «Бе ореха», в твоем свете «нире ор», мы видим свет. На самом деле перевод близкий к дословному, просто в современной поэзии это как-то не очень хорошо звучит. То есть есть разница между теми, кто примут гиюр уже в это время, не сейчас, не станут сейчас кусочком Израиля, а удостоятся этого, придут к этому только в то время, когда придет уже раскрытие Всевышнего полностью, и Акодыш Баруху возьмет эти искры святости к себе. У них будет большая разница с теми, кто сейчас начал служить Всевышнему, в том числе весь Амисраэль. И это то, что написано. «Легодия дефреш», что надо сейчас сообщить разницу между ними, он говорит. «Мшох хаздейха». Одну секундочку. Я, по-моему, опять перепрыгнул пасук, извините. Да, я перепрыгнул пасук. Мы читаем 10-й пасук. Он говорит о том, что Рав Вали говорит, что тем более, что к ним будет идти свет твоего желания, который называется твой свет, и в нем будет увиден свет. Потому что нижние миры не могут увидеть ничего, а только через свет к душе, который есть. Если посредством того света, который они принимают от Малхуса, от Шехины, то тогда появляется Бейт-Кибуль, какая-то возможность принять более высокий свет, еще более высокий свет. И это то, что, как известно, раскроется в прошествии времен, когда мир придет к своему заключению. И пасук номер 11, который я начал перепрыгнуть, захотел и прочитать. «Простри милость твою к знающей тебя и справедливость твою к прямодушному». Вот этот пасук, который говорит, сейчас, «Мшох хаздейха, притяни твой хесед лиедиеха, тем, кто тебя познал, вацидкатейха и твою праведность, лиешер лев, тому, у кого есть сердце, которое связано с понятиями йошер, с понятием прямоты». Вот этот пасук, он довольно такой сложный, и Рав Вали объясняет, что есть разница между теми, кто в прошествии времен, когда Всевышний уже раскроет себя, и они практически без свободы выбора примут Творца, поскольку все будет раскрыто и все будет как на ладони, и тем, той наградой, тем светом, который получит тем хеседом, который получит Исраэль, который все это время находился в Галуте, изгнании и служил Всевышнему, и также тем, кто примкнул к Амисраэлю вот в это вот время, во время Галута, во время изгнания. И пасук здесь сообщает разница между этими двумя видами света, который раскроется, и говорит «Мшох хаздейха лиедейха». «Притяни твой хесед к тем, кто тебя знает». То есть к тем, кто сегодня, Исроэль, которые сегодня называются «Идей Гошем», познают Всевышнего, и они притягиваются к внутреннему состоянию, к душе, И свет, который им светит, это свет внутренний, а не внешний, что это сам Хесед, который Малхус, не только мы, но даже Шехина питается этим светом более высоких сферот Гошема, и она берет немножко и дает своим сыновьям. Что не так? К тем, кто народам мира, которые примут это состояние, когда все будет раскрыто и замысел Всевышнего будет уже на ладони, то они будут питаться и получат эту хесед в колоссальном размере. Но, тем не менее, получена она будет из внешних проявлений, а не из внутреннего состояния. И это тайна того, что Исроэль получает, я не буду входить в эту тайну, что существует два милуя, два раскрытия имени Всевышнего, и из разных разных начал, мужского и женского начала, которые соответствуют разным милуим, есть 52, есть 72, есть 63, есть 45, и из разных источников этого раскрытия мы будем получать эту награду, которую получат те, кто познал Всевышнего сегодня, то есть те, которые сегодня сделали свою жизнь, жизнь Торы и Мицвот, у них эта милость и раскрытие света будет в каком-то совершенно ином уровне, более внутреннем и так далее. И цедек, твою цедкетейха, твою праведность, твою цедек, ты раскроешь для тех, которые называются Ешарей Лев, у которых сердце Ешар, прямое сердце. Это то, что говорит пророк в другом месте, говорит, «Во сам тебе гадатейха шалома не гражте цдака». То есть, что имеется в виду? Я твои приказания твои сделал миром и дал тебе цдоку. Имеется в виду, тебе придет шефа, вот это вот изобилие духовного света, то есть света знания, понимания Всевышнего. Для тех, кто уже сейчас воспринимает Всевышнего, оно придет из очень внутренних источников. Если немножечко коснуться понятия схара, награда Алам Аба, понятно, что мы даже примерно не понимаем и не можем понять, что такое награда в будущем мире. Об этом сказано, что этого не видел ни один пророк, только ты Всевышний. Но, тем не менее, какие-то элементы, аспекты этой награды нам рассказаны для того, чтобы мы описательно хотя бы понимали, о чем идет речь. И Рамбан пишет в Сефер Агмуль, еще многие решоним Райвит, пишут о том, что существует понятие соединения с Творцом, а соединиться с Творцом, Рабхаль в Дере Хашеме об этом пишет, а соединение с Творцом – это понимание его знания, его мудрости, потому что у него нет материальности. Все, что, о чем мы можем говорить, это о его намерениях, его каваны, его мудрости. Какое-то восприятие этих знаний – это и есть награда, которая ждет тех, кто удостоится награды в будущем мире. Это понимание замысла Всевышнего, его знания, понимание Торы на каком-то высочайшем уровне. И это понимание будет дано на совершенно другом уровне тем, кто сегодня занимается Торой и пытается понять замысел Всевышнего, поскольку сегодня он скрыт, и понятно, что ни одному человеку он не может быть открыт полностью, и даже после смерти полностью нет, но хотя бы какое-то понимание может быть дано в Алам Аба, тот человек, который занимался этим Алам Азе, то он поймет ту Тору, которую он выучил в этом мире, он поймет на совершенно ином уровне в тот момент, когда окажется в мире, который награда, в том числе за ту Тору, которую он выучил. Поэтому здесь сказано, что для тех, кто познал тебя, притяни свой хесед. И этот хесед будет дан из очень внутреннего состояния, из очень высокого милуя имени Всевышнего, я не хочу входить все-таки в это. Что не так с теми, кто присоединится к Гошему в последний момент, им будет открыто огромное количество к душе, огромное количество понимания и знания, но уровень будет совершенно другой. Сейчас не так важно, из какого источника кому это будет открыто, из имени Всевышнего Бемилу Ют или из имени Всевышнего Бемилу Бен и так далее, но разница будет очень большая разница, и эта разница, о которой идет речь, упомянуто здесь для того, чтобы все-таки знание и понимание этого находились у людей постоянно, и чтобы не было ощущения, что независимо от того, как человек прожил эту жизнь, Алам Аба будет одинаковый. В прошлых в Суким он сказал, что у человека не должно быть отчаяния, что если он попадает в геном, то все пропало, нет. К душе будет вытащено оттуда, и накудот, нацисот его души останутся существовать и попадут в Алам Скар, в мир награды. Но при этом разница может оказаться очень большая, и это разница, которая касается тому, кто Авет Ла-Ашем, и того, кто не Авет Ла-Ашем, тот, кто познает Всевышнего или нет. Следующий пасук номер 11 говорит: «Простри милость твою к знающим тебя». Подождите, я его только что читал, извините. Следующий пасук говорит: «Да не наступит на меня нога высокомерного, и рука нечестивых не изгонит меня». Пасук номер 12. «Аль тавиен регель гаве, вият рашоим аль тенидени». «Пусть ко мне не придет, не наступит на меня нога человека, у которого есть гайва, гордыня, и рука рашоим, пусть меня не изгонит, не сделает меня недой, не выгонит меня». Кроме того, что будут те люди из позитивных людей, которые жаждут и работают над того, чтобы литакен исправить то, что нужно исправить, и они подчинят себя к душе и оставят свое действие рашаитства, свое действие нечестивца. Это те люди, которые присоединятся к Амисраэлю, или люди в Амисраэле, которые находятся в состоянии близким к геному, у них есть тикун, который они сделают. Но если они будут продолжать идти путем гайвы, гордыни, и не подчинят себя Всевышнему, то они, безусловно, не удостоятся войти внутрь понятия к душе, понятия святости. Какое количество людей войдет, какое нет, никто из нас не может даже близко понять, это может сложиться очень по-разному. Но то, что мы знаем, и некое подобие этому немножечко угнетает, что во время выхода из Египта написано, что «Хамушим алубны Исраэль Мицраим». Есть два комментария: либо одна пятидесятая удостоилась выйти из Египта, либо одна пятая. И вероятность того, что так же может произойти в момент Геулы, в момент, когда, о котором говорит Давид Амелах, «Ламнацеях», «Ленецах», «Приближение к вечности», то понятно, что это может произойти. Поэтому он говорит, что люди, которые будут продолжать идти по пути гайвы, гордыню, и гордыня бывает не только по отношению к другим людям, но по отношению ко Всевышнему, я не подчиню себя желанию Творца, это запросто может произойти от гордости, то они не попадут в понятие к душе и не растворятся в святости. И об этом Давид Амелах говорит: пусть не придет ко мне нога гордеца, если они будут продолжать себя вести в таком рашаитстве, то не сделай Всевышний так, чтобы к душе пробудила их без всякого усилия с их стороны. И я трошу им руку нечестивцев, не отодвигай, не дай, чтобы она меня отодвинула. Почему это написано в единственном числе? Слово «регель» и слово «яд», «рука» и «нога», написано в единственном числе. Тайна этого в том, что в ситра охра есть понятие «балай гайвы», гордеца, которое идет со стороны лжи, что у лжи всегда есть только одна нога. То есть человек самообманывает, обманывает себя, обманывает других. В первую очередь здесь речь идет о самообмане. Он не может себе понять и обманывает себя, говоря, что у меня есть собственное «я», кроме зависимости от Творца. Поскольку это шекер, это ложь, то это то, что стоит на одной ноге. Как известно, что буква «шин куф рейш», образующее слово «шекер», у них есть только одна точка опоры. Это регель «ков», это регель буквы «куф» и понятие «обезьяны», которая находится шекер бамаком к душе. Как обезьяна делает себя похожей на человека, человекообразная обезьяна делает всякие действия, напоминающие действия человека, обманывает, выглядит человеком, так и шекер вместе к душе, ложь вместе к душе, пытается производить человекообразные какие-то действия, то есть выглядеть подобие к душе. Есть те люди, которых нет, а только одна рука, рука нечестивца, которая происходит от слова «зедим». В слове «зедим» те, которые «бемезит» делают авирот, «мезит» есть две буквы «яддалат», которые образуют слово «рука», не «еда», а «яд». И Давид Амелах просит, чтобы к душе не итерера, не пробудилась для того, чтобы повлиять на них, а только чтобы их отодвинуть, чтобы они были мигурашим, что те люди, которые отказываются до упора, даже когда раскрывается Всевышний, что-то принять, а Кодыш Брову может их принять сам, несмотря на то, что они отказывают это делать. И это молитва Давида, которой он фактически заканчивает этот псалом, что он просит, чтобы эти люди, которые совсем расшоем, не были приняты, и Кодыш Брову не забрал их и не привлек их. Таким образом, Давид Амелах переводит Дарафали переводит эту строчку Давида не так, как переводит русский переводчик. «Не наступит на меня нога». Имеется в виду, что ты, Всевышний, сделал так, чтобы эта нога не приблизилась к душе. И рука нечестивых пусть будет отодвинута, а не отодвинет меня. Он дает перевод того, что Давид молится о том, чтобы к душе не соединилась с этими людьми. И последний пасук этого псалма говорит: «Там упали те, кто делают нечестивство, и они были отринуты, и они не могут встать. Шам нафлу паэлэ авон, в эйн даху вэлоих лукум». Они упали и не могут встать. Еще раз. Шам нафлу паэлэ авон, даху вэлоих лукум. Там упали делающие грехи, они были отодвинуты и не могут подняться. Это молитва Давида и констатация факта, что будет определенное количество людей, которые не попадут в состояние конфей шехина, не будут взяты тахат конфей шехина, несмотря на то, что до этого в седьмом пасуке Давид Амелла говорил о том, что вы не должны бояться, те, кто попадут в геном, они удостоятся быть оттуда вынутыми и так далее, и к душа, которая в них есть, останется, и она будет извлечена из бездны, из дгом раба, из глубокой, глубочайшей бездны. Но здесь он говорит, что, тем не менее, это относится не ко всем. Есть те, которые не будут извлечены. Это гордость и аверот, которые делают бемезет специальным образом, несмотря на то, что они видят раскрытие Всевышнего и понимают, что происходит. И это тоже очень понятно, что здесь сказано, что там они упали, сделавшие грех. Потому что сказано там, и не сказано, где именно там. Но суть состоит в том, что мы уже объяснили, что эти хицоним, эти внешние силы, которые испорчены настолько, что они не хотят тикуна исправления, они возвращаются в состояние тоу, в состояние арет за это тоу вогу, земля была пустая и не стройна, что это место, куда падают все совершающие грехи, что они отодвинуты от души из-за своего зла, которое они делают, что на них их бид Всевышний очень сильно усилил, утяжелил их настолько, что они не могут встать из-за своей тяжести. И это сказано: там упадут делающие грехи, там они будут отодвинуты и не могут встать. Я уже несколько раз на разных занятиях говорил, что существует определенный махлокис, который существует в Кабале. Махлокис относительно того, что означает фраза, что «Коль Израиль эйн лаэм хэлэк лаалам аба», «Весь Израиль еш лаэм хэлэк лаалам аба», «У всего Израиля есть удел в будущем мире», а вот те, у которых нет удела в будущем мире. Что есть счета Рамо Мипана, которые приняли Рав Цадок ха-Коэн, еще многие мифоршим, которые говорят о том, что не существует ни одной еврейской души, даже Рашоем Гмурим, которые по прошествии всех времен не попадут в Олам Аба. Но некоторые из них попадут в Олам Аба как гости, у них не будет своего хелека, своего дома, а некоторые, которые заслужат Олам Аба и так далее. Но нет ни одной искры еврейской души, которая не заслужит Олам Аба. Это шита Рамо Мипана, которые приводят очень многие Бааль ха-Лешем, Рав Цадок ха-Коэн, и приводят довольно многие люди. У Рамхаля в Дерех ха-Шем написано, что почти не будет еврейских душ, которые не попадут в Олам Аба. Практически их не будет, и Рамхаль приводит какие-то объяснения, почему это так и так далее, но он пишет, что такие души будут. Рав Вали, который является учеником Рамхаля, лихойра идет по точке зрения Рамхаля, объясняет здесь в комментарии на этот псалом. После того, как он это написал, мне очень трудно понять, как можно иначе прочитать, но это всегда так. Когда тебе кто-то нравится, кого ты читаешь, что очень трудно понять, как можно прочитать иначе. Безусловно, как-то можно. Но в том прочтении, которое мы сейчас прочитали, это молитва и просьба Давида, которая явно Давид считает, что будет выполнена, а у нас принято, что псалмы – это один из макарот, один из источников, что здесь написано, что есть рашоим, которые упадут туда и оттуда не встанут. Вот, таким образом, лихойра – это одна из шитот, одна из точек зрения, но вполне может быть, что ее можно объяснить иначе, у меня есть какая-то идея, как объяснить иначе. И мы об этом обсуждали, я зачитывал кусочек когда-то на Мишле из Вильнинского Гаона, где тоже Машма в Вильнинском Гаоне, что будут люди, которые попадут в определенный уровень генома, откуда нельзя будет уже выйти, откуда нет выхода. Таких людей очень мало, но они туда попадут. И некоторые охронники объясняют Вильнинского гаона, что это речь идет про определенный шлав тикуна, определенный уровень, когда мир метукан, но не последний. В последнем даже они получат тикун. Поэтому здесь эту шиту можно тоже так объяснить, Рафали. Но что написано, то написано. Два объяснения, которые я вам дал, понятны. И на этом мы заканчиваем псалом номер 36. Следующий псалом в лучшем случае займет у нас два урока. А в худшем случае не знаю. Постараюсь все-таки за два урока справиться. Всего доброго, до новых встреч!